Друзья, добрый вечер. Мы с большим удовольствием приветствуем нашу многоуважаемую публику и аудиторию, кто нас смотрит в эфире сразу двух YouTube-каналов. Традиционно в понедельник мы стартуем в эфире Фейгин Лайф и YouTube-канала Курбанова Лайф. И, естественно, благодарим всех, кто к нам присоединяется, инвестируя самое ценное, самое важное, что сейчас есть для каждого современного человека, это ваше время. Спасибо большое, друзья, что вы вместе с нами. Не забывайте оставлять свой лайк. Лучше это сделать в начале, чтобы не забыть потом. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Естественно, мы будем очень признательны и рады, если вы не забудете еще и откомментировать, поделиться своими мнениями. Мы сегодня много будем говорить о том, что происходит вокруг временно оккупированного полуострова Крым. Вот сейчас как никогда становится актуальным сама приписка про временность. Да? Если с 2014 года до 26-й в буквальном смысле, да, было очень наивно предполагать, что очень быстро эта территория вернется назад. Сейчас почему бы не позволить себе, ну, хотя бы порассуждать в теории. Что происходит за поребриком, кто кому угрожает, фактор Беларуси вспомним сегодня снова, потому что появляются новые факты. Одним словом, сегодня будет важно и интересно, поэтому будьте активным соучастником нашего разговора. Естественно, отдельно мы приветствуем всех, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Напоминаю, что это наши альтернативные площадки. Ну, естественно, сам разговор невозможен без Марка Фегина, который работает в Страсбурге, но, тем не менее, наш эфир – это святое, поэтому час тоже нам выделяет. Марк, добрый вечер.
Добрый вечер, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канал Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Я действительно, дорогие друзья, в Страсбурге на сессии ПАСЕ, и как бы понятно, что не в домашних условиях, поэтому вот такой антураж. Ну, в общем и целом, вы знаете, чем я занимаюсь здесь.
Рабочий антураж, да. Давайте тогда начнем про изоляцию Крыма. На самом деле, это сейчас становится одной из самых важных тем. Вот в каком контексте. Значит, украинские там спецслужбы, силы обороны, как правило, не комментируют или не дают уже анонсы и прогнозы. Напомню, что мы в свое время когда-то немножечко обожглись, говоря о кофе в Ялте, хотя я все еще думаю, что отчасти это, конечно, очень важное ИПСО. Тем не менее, сейчас силы беспилотных систем, которые мы с вами очень часто вспоминаем, написали в Threads коротенький, маленький такой пост на то, что ни на что не намекаем, но сегодня ночь, то есть это было на днях, побывали вблизи и с разных ракурсов видели Крымский мост. Ну, ясно, беспилотники снимают, проводят свою разведку, и мы видим, что сейчас происходит. В Керчь прилетает, и не только россияне, те, кто, ну, наверное, там и проживают на полуострове, пытаются оттуда каким-то образом эвакуироваться. Это становится все сложнее и сложнее. Сегодня стало известно о том, что бензина нет окончательно. Аксенов заявил о том, что не продается гауляйтер Крыма, вообще никакой бензин, только для коммунальных предприятий, то есть коммунальных машин. Сегодня же стало известно то, что на все лето приостанавливают почему-то свою работу все детские лагеря, начиная с Артека, самый такой легендарный и известный, где в том числе когда-то отдыхали дети Башара Асада, да, военного преступника. Значит, в Крыму тревожно. Что это за процесс изоляции, Марк, и как вам кажется, а пойдут ли силы обороны дальше, чтобы действительно заняться вплотную деоккупацией полуострова?
Ну, то, что происходит, все в наших эфирах. Вот те, кто за нами следят, вот есть, ну так, последовательно, выпуск за выпуском. Я имею в виду наши дневники с Аленой Курбановой. Но вот не дадут соврать, что мы предупреждали, будет хуже. Про Артек я говорил, это как бухенвальдские крепыши послать детей, значит, отдыхать. Ну, я говорил. Значит, и я просто с удивлением обнаружил, говорит, дети не могут, знаете, выбраться, родители где-то там, в России, значит, они послали детей туда. Вот после всего, что творится, да, с начала уже хотя бы этого года, ну, не будем говорить там с прошлого года, с начала войны, ни один сумасшедший не пошлет своего ребенка без родителя в Крым, в Артек, ну, как мы шутили, лагерь педофилька. Ну, ладно, это отдельная, так сказать, шутка, но как вы посылаете своих детей туда, где, так сказать, за 200, там, 250 километров идут боевые действия? Вот вообще, это нормальные люди вообще? То, что они сейчас записывают рилсы и, значит, жалуются, что как там дети не могут уехать, вы дебилы вообще, как вы могли вообще послать-то? То есть нас слушать не надо, когда мы предупреждали. Говорили, не делайте этого. Ну, собственно говоря, и все остальное мы предупреждаем. Повторяю, не дадут соврать люди, которые последовательно смотрят наши эфиры. Все, что происходит, ничего неожиданного, что я пытаюсь сказать. Все это прогнозировалось. Даже до вступления министра Федорова, который сделал акцент на новую войну и новое ее ведение средств. Да, вот, беспилотные системы, ракеты и так далее. Ну да, упор на это был сделан, и он был, в общем, очень правильный, видимо. Хотя это не значит, что какие-то другие вещи сильнее пострадали. Но просто акценты в войне – это всегда очень важная, важная составляющая. Да? И было ясно, что этим кончится. Вот кому это не было ясно? Русскому обывателю? Ну, на здоровье как бы поплатить. У меня идут косяком звонки, люди говорят, ну вот говорят, ну не везде же прилетает, типа, да, не они говорят, а вот со стороны, как кажется, ну прилетел, ну в Подмосковье, там, в Воронеж, еще куда-то. А у них, извините, просто нет связи. Вот вообще уже обычные телефоны не работают. Все отрубают, рубильником прям отрубают в каких-нибудь городах далеких от мест, где прилеты есть постоянно. Хотя сирена воет ежедневно. Сирены воют на территории, ну, потому что, понятно, летит в какую-нибудь Саратовскую область, в Самарской области воют сирены, точно так же. Они же не знают, куда дрон свернет, понимаете? И на всякий случай вся европейская полоса, все не черноземье, все воет сирен. Поезда не ездят, самолеты не летают, бензин в одни зубы там 20 литров. Это где хорошо считается? 20 литров зубы – это хорошо. Говорят, ну, это я сам не знаю, вот, но я читаю, в Пензе уже вылавливают, ловят. Значит, разного рода, где поссал не там, административщиков, других, и их уже отправляют принудительно, заставляют контракт.
Это, по сути, мобилизация. Вылавливают мобилизация. Мобилизация.
Да, да, нет, но это скрыто, открыто. Какая разница? Дело же не в терминологии. Ну, как, вот человек взяли, больно, больно, съесть, уберите ногу, подписывай контракт. Ну, какая разница, в каком виде это делается? Добровольно, принудительно или просьба? Какая разница? Результат-то один и тот же. То есть о чем это говорит? У них дефицит большой. Вот он выступил, сказал, мы вот работаем над этим, чтобы 35 тысяч в месяц уничтожать, говорит министр обороны Украины Федоров. Ну, как-то верится ему, понимаете? Вот говорят, вы все врете, наша армия наступает, Киев скоро возьмем. А что же тогда вы ловите этих вот всяких... бомжатинку ловите по Пензам и другим местам. То есть, видно, у вас личного состава не хватает. Я так это себе понимаю. Значит, проблемы-то не смешные. И вот это все складывается вместе. Да? Удары в тыл, удары на фронте. Все это напряжение, вызванное, в общем, невозможностью вести кампанию по наступлению. А заявлены-то цели какие были? Четко и ясно. За весну, лето, ну, к осени. Мы, говорили они, займем неоккупированную часть Донецкой области. Каждый божий день мы наступаем, помните, цитата, значит, плешивого источника, и так далее. Ну, я не буду здесь просто тратить время. Оказывается, этого ничего нет, а есть совсем-совсем другое. И заметьте, вот это уже даже стонущий тон такой, стонущий. Такой уже. Уже вот они перешли с Бойкова, с какого-то даже возмущения где-то. Вот давайте импичмент. Они Путину импичмент. Оглянитесь, в какой стране вы живете. Где вы живете? Вы ебанулись, что ли? Вы уже 25 лет, значит, вас ебут, извините за выражение. Они говорят, какой импичмент? Вы в концлагере. Опомнитесь, опомнитесь. Они говорят, импичмент. Ну и воющий такой стон. От бессилия сделать ничего нельзя. Бежать некуда, не на чем. Машины не едут на подводах, что ли, или на свиньях сядут, поедут, непонятно. И какая-то часть, значит, говорит, нет, все хорошо, все замечательно. Ничего, я живу в Капотне, у нас хорошо, у нас замечательно. Я вот рядом с Воронежским этим заводом волшебно живем, отлично, пиво иду пить, понимаете? И он считает, что этим надо как бы оспаривать повестку, оспаривать информацию, которая, ну, самоочевидная, реальная. Почему еще? Да потому что мы вот им говорим, вот сейчас здесь говорим, будет намного, много, много хуже. А как? Куда хуже? Ну потому что еще даже баллистических ракет никто не видел. Пока это все в основном дроны 95%, и маленький кусочек это крылатые ракеты. Хорошо, а если будут баллистические, которые вообще не сбиваются? А потом вот опять возвращаясь к Крыму. Ну посмотрите, а что осталось еще? Порт Керченский разбомблен. Мосты через Чонгар и другие мосты вот там по этим полуостровам разбомблены. Остается главная артерия, да? Керченский мост, так называемый, Крымский мост и так далее. Скажите, какие тут могут быть варианты? Какие еще варианты? Ну, только дурак не поймет, что украинская сторона примеривается к этому мосту. Думает, где, как его шибануть. Что, а что они еще должны делать? Неважно, будут пить кофе и когда, или там, что они там будут пить, Буданова говорят. Какая разница? Результат тот же. А у меня простая такая вот задачка, простая, да, для зрителей. Я имею в виду, ну, наших убеждать не надо, но есть какие-то, которые вдруг им попадет. Одному человеку, не надо всем. Вот крымчанину какому-нибудь. Пять пальцев, а если все-таки не станет Крымского моста, и по нему ездить нельзя будет. Ну, путепровод это Ростов-Джанкой, говорить не надо, да, что там творится. Там все горит. Все горит, там, говорит, вот бензовозы мариупольские показывают, еще что-то. В общем, все горит. Вот мне просто интересно. Вот нету, вот все. Вы что будете делать? Причем, если вы будете на каких-то паромных средствах и так далее, которые есть, ну, вам никто ничего не гарантирует. Вам никто ничего не гарантирует. Вы можете утонуть. Вас взорвут, и вы утонете. С этим никто не шутит. То есть надо отдавать себе отчет. Можно ли сейчас еще убежать? Ну, теоретически, если вам откроют мост, по нему какое-то движение вроде бы есть с разной периодичностью, то, конечно, надо валить. Это как бы для крымчан уже... Это не то, что какой-то, как они говорят, пропагандистский призыв. Какой херам пропагандистский призыв? А мне вот просто интересно. А если нет бензина? Вот человек что делает в Крыму? Я в Крыме бывал, когда защищал Ильми Умерова, заместителя главы Меджлиса Крымского татарского народа. Больше я никогда в Крыме не бывал. Мне дал разрешение МИД, мне согласовали, я летал его защищать как адвокат. Я никогда ни до, ни после, да и в будущем, может быть, никогда в Крыму и не буду. Ну, посмотрим, как в жизни как повернется. Но в целом, как бы, побывав там, я жил в Симферополе, я побывал в Бахчисарае дома у Умерова. Ну, так, не сильно поездил, на ЮБК я не ездил, никуда не ездил. Но я понял, там без машины никак. Там нет никакого общественного транспорта. А какой там вообще? Только пешком. А вот мне интересно, а вот жители Крыма или там туристы, или кто там, я не знаю, переехавшие туда после 2014 года, а они как передвигаются? Пешком, что ли, на ослах, я не знаю, или друг друга возят?
По крымскому серпантину, ну да.
Ну я просто, вот мне просто интересно, а если вообще никакого бензина, совсем окончательного не будет, что перспектива не слабая, то есть вполне можно такое допустить. Извините, нефть пока не добывает на территории Крыма и равно как и не перерабатывает ее в бензин и другие продукты, которые необходимы. Там и дизелька нужна, там все нужно, масла. Просто интересно, а что вы тогда будете делать? Мне кажется, что вот с этими детишками из Артека надо собирать манатки всем и оттуда валить. Военная база, ну и пусть она такой будет. Пусть солдат, и он не выбирает, он там сидит, ему помирать, потому что он уйти оттуда не может. Ну, это выбор солдата. Раз он так решил, окей, честная игра. Крымский мост – это перспектива. Вторая перспектива. Все говорят, ну, хорошо, а если станет совсем туго, может ли высадиться десант в ВСУ? Я, как и раньше, придерживаюсь той точки зрения, что никто теперь тратить жизни украинских солдат не будет. А на Херсонском направлении, с Херсона, вы помните, Олежки, вот это вот высадки десантов были, украинские периодически. В общем, они большого эффекта не дают. Почему? Потому что люди погибают, а смысл от этого не очень большой. Поэтому я думаю, что будут доводить уже ну, до ручки. Это же вопрос количества производства, значит, беспилотных систем. Ну, по большому счету, можно не высаживаться, а продолжать убивать. Да, будут прилетать и прилетать, прилетать и прилетать, прилетать и прилетать. Сначала гоняются за складами, за мостами, за терминалами, за портами, а потом будут за каждым по отдельности гоняться эти дроны. Ну, к чему это все придет? Кто-то, может, хочет сыграть в эту рулетку. Так что я ставлю не на десант, я ставлю на полное обескровливание этой территории, превращение ее, в общем, действительно в остров, из полуострова, где один единственный путь останется, это сдаться. Вот. Может, этого и не произойдет, и не в обозримой перспективе. Но то, что он будет непригоден для жизни, это факт. Вот пусть кто-нибудь кинет в нас кирпич, если он считает, что есть какая-то другая, более лучшая перспектива для Крыма.
Знаете, что я заметила на днях, как всегда, изучая российскую пропаганду, значит, какую они взяли тактику? Они утверждают на всех абсолютно своих площадках, на всех своих каналах, что все на самом деле не так однозначно, но только в каком смысле теперь они это делают, что все не так плохо, что на самом деле, если прилетело, то последствия не такие серьезные, просто поднимается густой дым, что лучше там про какие-то вообще темы они не говорят, как, например, про полуостров Крым или про удары по Москве, Московской области, про Питер вы знаете, что они, как правило, не вспоминают, и к ним даже, ну, вот там классическая плеяда российских пропагандистов присоединилась даже хорошо нам известная Юлия Латынина, которая тоже, значит, сейчас в одном из эфиров заявила, что да, ну это все преувеличение, это все украинский телемарафон и так далее. Так вот, я вас хочу спросить вот о чем. Значит, когда российский обыватель смотрит пропаганду, которая рассказывает, что все хорошо, никаких последствий нет, но из окна она видит беспилотник. Социальные сети переполнены видео со всех российских регионов, переполнены видео с оккупированного полуострова Крым, людишки с чемоданчиками хотят назад домой в Москву, и то есть у них происходит, ну, этот когнитивный диссонанс, когда реальность и то, что им говорят, не совпадает. Так вот, от чего, ну, Кремль, наверное, спустил эти методички, что лучше ничего не комментировать и говорить, что вам показалось, потому что они ничего другого, нового, лучшего не придумали.
Ну, давайте сразу обозначим, что с Юлией Латыниной, потому что продолжается периодически мне тут какие-то вопросы и так далее. Юлия Латынина перешла именно туда, окончательно бесповоротно. Вот. Я не думаю, что можно совершить реверанс в другую, обратную сторону, сказать, ой, ошибалась, я не так все думал. Потому что Юлия Леонидовна Латынина осенью вообще кричала о том, что Украина, спасайся, тебе конец, я вам напомню. Помните, у нее собеседник там есть такой?
Ну да, он 4 области отдавал, но сейчас, кстати, это самый большой украинский патриот, он с большим удовольствием.
Ой, как мне это известно, так сказать. Погодите, он еще 10 раз переобуется, как тут принято говорить. Вот. Ну, с ним вообще все ясно. А Латынина, я думаю, уже плотно работает. Другого я объяснения не нахожу. Но я объясню, лакмус здесь какой? Когда ты идешь против реальности, а ты считаешься ответственным журналистом, человеком, который, ну, не может действительность препарировать так, чтобы на белое-черное. Это, ну, это даже не то, что непрофессионально. Это уже заходит за рамки этические, да? Ну, этические рамки заходят, ты не можешь так себя вести, потому что, ну, как бы, это уже все, это уже крайние формы, не признавать, не видеть реальности, пытаться ее оспорить, значит, ты просто работаешь либо за деньги, либо по команде. Ну, я не собираюсь, я со свечкой не стоял, но для нас это ясный лакмус. Знаете, как меня тут один товарищ такой, такой плоский, пытал, говорит, а какие, говорит, критерии назвать человека связанным? Ну, как это в анекдоте, опять полная неясность. Помните, этот пиджак одевает на ручку двери. Опять полная неясность. То есть мы должны играть по этим педерастическим леволиберальным правилам, извините. Продолжать изображать. Ну нет, ну вы знаете, человек такое мнение, он так видит мир. У него такой преображенный взгляд, он хочет объективности. Какой. Ну что, как дети-то? Кровь льется, война, и мы не понимаем. Да? Значит, почему они спускают эту методичку? Я ведь вот много раз вам говорил, когда начинается надлом? Надлом, когда картинка телевизионная, там, пропагандистская, я не знаю, там, интернетская, с трибун сильно, неотвратимо расходится с реальностью. Ну, действительно, тебе говорят, полки ломятся в магазинах, скоро у нас будет коммунизм, можно будет бесплатно брать продукты от каждого по спасению, к каждому по потребностям. А ты выходишь, а там по талонам масло из нефти, понимаете, маргарин из нефти. Ну, это мы так шутим, да? Вот. Была такая шутка, что маргарин из нефти делают фасгонкой. Ну, я не исключаю, что так при советах и делали. А тут тебе говорят по телевизору про то, что исполняют решение 27-го последнего реального съезда партии, и скоро в Америке будет социалистическая революция. Ну, человек просто попадал не то, что там в когнитивный диссонанс, уже ему становилось смешно от того, что долбоебы ему что-то рассказывают. Хотя реальность совершенно другая. Ровно той же методологии следует нынешняя путинская власть. А откуда ей взяться другому? Она что, должна реально заявить, ну да, мы тут просираем, мы тут как бы, давайте честно скажем, мы уступаем Украине и ее союзникам, конечно, Украина не сама по себе, а кто это скрывает? А заявить о том, что, собственно, ее наступление захлебнулось, собственно, шансов на деоккупацию Донецкой области, конкретно ее, нет никаких. Что там после этого будет? Ну, вы же сами тогда таким образом подтвердите свою полную неспособность, ни к чему, бессилие свое. На это Путин пойти не может, потому что он это все расценивает через хеджирование рисков. То есть если я в таком признаюсь, я обратно отыграть уже не смогу. А если я буду врать и врать напропалую и дальше безостановочно, ну и заставлять, как производное, так сказать, все своих нукеров, ну, вроде как, может быть, в этой реальности можно какое-то время выжить. А там, глядишь, и шаг или падишах. Я одну еще очень важную вещь хочу сказать. Чем дальше они и глубже заходят в это во все, тем куда скорее какой-нибудь президент Трамп, который, ну, мы про него все знаем, мы тут каждый день про него говорим, он же ведь тоже любит победителей. Он любит тех, кто выигрывает. Проигрывать никто не любит, понимаете? А Трамп уж из тех, кто он, как сказать, Виктория-Виктория, это победа-победа. То есть они сами программируют этим отрицанием реальности то, что силы, которые еще были либо с ними, либо союзные им, либо просто комплементарные, либо просто находились на связи, выбирают другую сторону. Мир циничен. Падающие толкни. Там все нет шансов, кстати сказать. Они все так считают. Ага, проигрывает Украина. Да и хер с ней. А, Украина выигрывает. Так и хер с Путиным. Хер с Путиным. И поэтому с этой точки зрения это и есть тупик. Им нечего предложить, только отрицать реальность. И это первый шаг, ну еще не окончательный, еще не такой решающий, но шаг в сторону пропасти. Пропасти, из которой вылезти уже нельзя. И я еще раз хочу подчеркнуть, здесь важно даже не количество. Вот говорят, ну а что там мелкие выборы? Не-не-не-не-не-не-не. Есть символическая составляющая войны. Помните о ней. Ну вот, грубо говоря, как вам по аналогию пройти? Есть циклические кризисы экономические. Говорят, некоторые кризисы начинаются, ну, каждые 10 лет. Мировые кризисы, это известно, их можно почитать. Почитайте об этом литературу, это никогда не секрет. Зачастую они начинаются с какой-нибудь публикации в журнале Times или еще чего-нибудь такого, понимаете? Или в Financial Times. Кто-то что-то опубликовал, прочитали, начали обсуждать, рынки посыпались, понимаете? Люди побежали деньги изымать. Ну, кстати, это сказать надо... Россиянам, те, кто у нас, их хоть и мало, но может быть распространится, срочно, кстати, снимайте деньги из банков. Вот что вы должны сделать. Об этом еще будем отдельно, да? Ладно, хорошо. Значит, и начинается кризис. Почему? Он зависит от настроения. Это психология, прежде всего. И война – это тоже психология. Когда символические вещи начинают сыпаться, да, когда... Вот это внутреннее убеждение, что мы побеждаем, исчезает, руки опускаются, ничего никто не хочет делать. Не то, что там контракт подписывать, идти куда-то воевать. Подыхать за Путина, сразу обваливается вот эта уверенность. И я думаю, что они делают решающие шаги к тому, чтобы это произошло. И произошло достаточно быстро, в обозримое какое-то время. Ну, не знаю, полгода, год там и так далее. Чтобы мотивация была нулевая. Ну, не только у обывателя, его не спрашивают, но и у власти. И тогда это сокращается круг тех, которые продолжают отрицать реальность и жить в каком-то своем, значит, целлофановом пакете. В попытке изображать то, чего нет. И этому надо способствовать. Если это можно во внешнем возбуждать, то именно на это надо наставить. И, конечно, с этой точки зрения надо бить по опорам моста Крымского, конечно, по символическим объектам в центре Москвы, конечно, по объектам, символам нерушимости, непоколебимости империи, они должны рухнуть. И тогда москвичи те самые, которые заявляют, то, что мы в войне, говорит, не участвуем, вдруг поймут, что они часть этой войны, а скорее объект этой войны, а никак не актор ее. Вот о чем речь.
Действительно, все эти годы, если проследить такой лейтмотив наших программ, то это предупреждение от умных думающих экспертов, что дальше будет только хуже. И, в принципе, мы как раз и видим, как эта кривая действительно для россиян ухудшается. Минимум, наверное, полтора года назад гость моих эфиров, гость ваших эфиров, профессор Липсиц, говорил о том, что в России, когда дойдут до ручки, до края, будут изымать то, что вы хотели сказать, да, депозиты, то есть вклады россиян в банки. Да, да, да. То есть в каждой стране граждане там своей страны, в свои банки несут денежку. Ну, кто-то кому-то там получается вывести в офшор или в швейцарские банки. Но мы же говорим про среднестатистического недорогого россиянина, который, собственно, ну там, что имел, то вложил в банки, чтобы под проценты зарабатывать. И вот Липсиц утверждал, что настанет момент, когда эти деньги государство будет изымать. Его, конечно, там или почем зря даже среди своих, что нет, этого никогда не будет. И вот сейчас действительно глава коммунистической партии Зюганов предложил, он говорит, лежащие в банках деньги должны начать работать на экономику России. Сам Зюганов не принимает никакие решения. Сам Зюганов не может повлиять на то, будет это или нет. Но он может стать каким-то тестом. Он может стать тем, кто вкинет какую-то мысль для того, чтобы посмотреть, как она прорастает, что от нее происходит. Там кто-то его начал называть государственным изменником и предателем. Кто-то говорит, что это прогрев аудитории. Но ведь послушайте, если это говорит все-таки депутат Госдумы, человек, который уже говорил о том, как все плохо в экономике, значит, все-таки в этом есть какой-то смысл. Что это за диагноз, если действительно вы абсолютно правы россиянам, если нас смотрят вот буквально по даже не завершению нашего эфира, ну завтра с утра, да, банковский день закончился, но завтра вам надо бежать забирать свои деньги. Насколько реалистично, что государство их приватизирует или национализирует?
Да они уже это достаточно приличное время обсуждают. В Кремле этот план обсуждается, изъятие этих средств. Ну, дураки не хотят, они же также отрицают реальность. Это так же, как с Павловской реформой, это так же, как 91-й, дальше. Они же не верят. Они не верят в такое, понимаете? Им нужно постоянно, значит, все время полагаться на государство, что оно так с нами не поступит. Именно так и поступит. Именно так и поступит. Потому что действительно есть проблемы с деньгами. Казалось бы, у них конъюнктура благоприятная. Ну, сейчас она меняется в связи с событиями на Ближнем Востоке. Но тем не менее. Вроде как и есть еще эта нефтя, как они говорят, нефтя. А тем не менее не хватает. А почему? Ну, первое, потому что это коррумпированный тип экономики. Абсолютно. Во-вторых, это госмонополистический тип, неэффективный. Это элементы плана с элементами рынка. Да еще и, знаете, вертикального управления. Там вот они всю жизнь говорили, структурные реформы экономики. Никогда никаких структурных реформ не было. Они укрупняли, монополизировали целые отрасли производства и дошли до того, что в основном это, по сути, госкорпорация. АО. Где частное присутствие – это детишки, шлюшки, педерасты свои, понимаете, сам какие-то там рога и копыта, и вынимать деньги и отправлять их в крипте. Че мы, как дураки, что, не знаем, как это работает? Че себя обманывать? Это неизбежно. Изъятие этих денег неизбежно. Это неотвратимо. Это точно, 100% будет. Однозначно будет. Ну, те, кто верит государству, могут продолжать сидеть и дожидаться, когда же этот сладостный момент наступит. Те, кто взросло относится к жизни и отдают себе отчет, должны действительно немедленно эти деньги забирать. Зюганов не просто так это сказал. За такое могут вызвать и взъебнуть, как они говорят в аппарате. Ты зачем народ будоражишь? А ведь заметьте, об этом говорит человек, который наоборот вроде как за социальные права, за людишечек. Как там народ? Ну, понятно, сам миллиардер и все дела, но как народ, понимаете? И если уж такой заходит на эту территорию, вот вокруг Набиуллиной мы обсуждали, почему вся эта возня-то идет? Она против изъятия вкладов. Ну, освойки денег банков, понятно, которые там, под фантики вот это, веером, ГКО, ШМКО, ну, придумают что-нибудь. Мы изымаем, а это, помните, как мой любимый фильм «Тупой еще тупее», где он говорит, какие, говорит, это больше, чем деньги, это мои расписки. Вот они хотят получить расписки вот эти от Путина. На тебе, у тебя был миллион, теперь у тебя моя расписка. Не трещи. Вот как обстоят дела. Вот так обстоят дела. Не по-другому обстоят дела. Решать людям, что они хотят, в одну или в другую сторону, им решать. Понимаете? Они примериваются, да, скорее всего, когда они уберут Набиуллину, это все равно произойдет. Скорее всего, это быстро побежит все. Вот. Одновременно с печатным станком, но одновременно еще и там ключевая ставка начнут они, но вклады будут изымать, потому что они им очень сильно нужны. Собственно, как говорят, им мобилизацию не на что проводить. Вот масштабную мобилизацию, так чтобы ну, полмиллиона забрить, им не на что. Это суммы зашкаливающие. Они в день тратят $1 миллиард. Вы знаете, что они $1 миллиард тратят на войну? Конкретно на войну они тратят арбуз в день. Ну, и все собрать, все про все. Ну как, ну $1 миллиард в день. Год 365 миллиардов, вынь да положь. Понимаете? Поэтому, естественно, вклады не устоят, вклады пропадут. Это 100%. А дальше решать самим людям. Мы им говорим, забирайте, а они не забирают. Ну, ребят, дорогие, ну, как хотите, можете не забирать. Дело ваше, дело хозяйское.
Да, я думаю, знаете, когда помнила, что в России говорят, что чего-то делать не будут, это означает, что 100% будет. Это начинается с пенсионной реформы, это, естественно, война против Украины. Так мы вспоминаем только самые последние события. Это мобилизация, которой тоже никогда не будет, срочники, которых никогда не отправят в зону боевых действий, и не только. То есть, ну, достаточно много было сказано, поэтому если вот завтра выйдет действительно Песков и скажет, никогда в жизни этого не будет, знаете, друзья, значит, действительно, это решение принято и уже совсем скоро будет реализовано. Есть еще один вопрос, которого мы с вами, естественно, касаемся. Мы и в прошлый раз спрашивали, я бы спрашивала про Беларусь и про возможную конфронтацию, вступление Беларуси, белорусской армии на стороне российской оккупационной СВОшной армии. Значит, сейчас появились дополнительные новости. Белорусская оппозиция, в частности, Павел Латушко, который представляет как раз эту оппозицию, утверждает, что Лукашенко готовится к войне с Украиной. Зампредседатель Объединенного переходного кабинета белорусской оппозиции Латушко заявил, что Лукашенко системно готовится к войне. Даже передано некое письмо нашему министру иностранных дел Сибиге с неоспоримыми доказательствами такой подготовки. Ну и отдельно нужно отметить, что сам Песков заявляет, что и Путин, и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси. Просто, чтобы вы понимали, значит, Украина напала на одну ядерную сверхдержаву с самым большим запасом в мире ядерного оружия, на Россию. И теперь Украина готовится напасть на еще одно ядерное государство, на Беларусь. Вот такие вот мы классные, большие, дерзкие, в общем, а не то, что о нас говорили в самом начале. Тем не менее, как вам кажется, Россия будет использовать и пытаться манипулировать заявлениями Зеленского, где, я напомню, речь шла только о ретрансляторах? Это означает, что если даже гипотетически какой-то дрон прилетит, он прилетит на границу. И, как утверждается, на самом деле до этого мы уже тихо, не анонсируя, половину ретрансляторов повыносили. Здесь просто Зеленский об этом сказал публично. Так что же у нас это за публичная война?
Я отвечу так. Если Беларусь, если Лукашенко сломают, и он попытается вступить в войну, ну, может, это даже и к лучшему, понимаете? Это может даже к лучшему. Почему? Потому что, ну, опять же, кто-то скажет неблагодарная вещь прогнозы, и я ее поддержу. Но у меня есть смутное ощущение, что 50-тысячная белорусская армия не пойдет никуда воевать. И скажет, идите-ка вы в жопу. Просто в жопу идите. Вот этот вот пойдет. Озаренок, хуенок, как он этот вот. Че его, вперед пустите эту, на ретранслятор его повесьте.
Григорий Озаренок.
Озаренок, как ты, озареночек. Вот, повесьте его на ретранслятор, пусть примет мученическую смерть, как говорится. Че ж. И послать в него дронище. Я так считаю. Ну, вы понимаете, пытаться маневрировать здесь, чтобы вроде как не дозлить Лукашенко, чтобы он принял решение о войне, не стоит. Надо жестко давить дальше. Как говорится, воткнул отвертку, поворачивай. Не вытаскивай. Ну, мы понимаем, что мы под отверткой понимаем. Вот. Нарезай резьбу. Нарезай. Чтобы Лукашенко ведь чего боится, когда его ставят раком, понимаете? С одной стороны Зеленский, он говорит, убирает ретрансляторы, иначе будет хуже. А с другой стороны Путин, говорит, вступай в войну. Диктаторы совершают ошибки непростительные, фатальные, которые ведут их к краху именно в момент, когда их ставят перед таким выбором. Никогда у них все благополучно, но нашим, вашим, тут. Значит, резонерствует, хватит, картошку собирает. Нет. В момент, когда его поставили раком, он обязательно ошибется. Потому что все ходы плохие. Вступишь в войну, тебя грохнут. Ну, могут. Есть шанс. Армия может не пойти воевать. Скажет, нет, вы извините, это не наша война. Белорусам с украинцами дохнуть на этой войне ради чего? Ради кого? Бульбаша? Нет. Когда дойдет до собственной жопы, ох, они эту жопу прикроют. Нахрена им, значит, воткнуться, понимаете? Учитывая, что, извините, тут люди 4,5 года воюют, а эти вообще никакие. Они только бутылки там об голову расшибают. Ничего этого не будет. Любая армия новичков проиграет с закаленным солдатом. Вот так это устроено. Тут один с десятерых стоит, понимаете? Во-вторых, а как вот вступить в войну? Расскажите мне, как это сделать? Двинуться на Волынь, двинуться в Черниговскую область, Киев, там все в минах, там все завалено, так сказать, оборонными объектами, и все заминировано. Ну, то есть падеж будет нормальный такой, нормальный. Как только начнутся первые гробы, значит, сотни и тысячи гробов. Поэтому, на самом деле, мой прогноз, что Лукашенко не вступит ни в какую войну. Не вступит, сознавая эти риски. А вот давление со стороны Москвы усилится. В конечном итоге, я думаю, как они тихо выносили, но это известно, что выносились некоторые трансляции очень тихо. Он же, помните, мразью-то когда назвал, когда какие-то прилетали дроны, ну, где-то упал, где-то что-то. Именно это и делалось. Ну, и сейчас не надо никого объявлять, ничего объявлять. Какие ретрансляции? Чего ретрансляции? Ой, вы знаете, у нас тут взорвалась вышка, и бац, и упала. Мы же не людей убивать, правильно? Железку. Ну, так убить эту железку. Не отступаться от этого. Завалить эту железку и поставить раком Лукашенко, чтобы ему пришлось решать, а что делать? Прогноз самый реальный, он никуда ни во что не войдет, он никуда не вступит. Он не объявит мобилизацию, он не пошлет войска на север Украины, ничего этого не будет. Просто не будет. А с Москвой напряжение возрастет. Неимоверно. Неимоверно возрастет с Москвой напряжение. Так это хорошо. Пусть они сами своими руками его удавят. Ну, если у них получится. Планы там такие тоже есть у Москвы. Убрать Лукашенко, посадить там какого-нибудь сверхлояльного, который будет делать все. На заклание пошлет белорусов. Своих уже не хватает, ну вот еще и белорусов потратить. Все 9 миллионов. Вот. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что мой прогноз, опять же, очень осторожный, что Лукашенко ни в какую войну не вступит, учитывая, что ему все объяснили. Ему вообще все объяснили. Поэтому то, что он мероприятие, если проводит, как утверждает Латушко, то, скорее всего, для Москвы, для вида, показать, что я, в принципе, что-то делаю. Я к чему-то готовлюсь. Но все, что он делает по-настоящему, это пытается избегнуть этого решения. Потому что оно обратного хода не имеет. Ты не можешь вступить в войну, послать войска или там какие-то части, соединения, а потом сказать, ну, я пошутил. Давай, мы же друзья. Ты не мразь. Так уже не получится. Придется умирать. Умирать придется. Вот как в Москву прилетает, только представьте, в 100 раз больше, потому что там расстояние меньше, ПВО средств нормальных нет, территория беззащитна, а население абсолютно нелояльное вообще. Ну, никто не посмотрит, что белорусы 9 миллионов воевать точно не хотят. Даже если они Лукашенко поддерживают. Вот скажи ему, слушай, ну ты же поддерживаешь Лукашенко, ну двигай на украинцев, напади. Вот интересно, как поведет себя рядовой сторонник Бацкий? Он что, готов подыхать? Да нет. Нет, он точно не готов помирать за Лукашенко. Вообще ни разу. Все это мы видели. И поэтому с этой точки зрения здесь абсолютно безопасно. Ну а ретрансляторы, простите, это же не шутки. Сказать. Люди гибнут в Украине. А что с ними еще надо делать? С железками? Уничтожать железки. Иначе что? Вести себя так же, как, извините, некоторые политики в странах Балтии, там говорят, ой, не надо сбивать дроны, потому что Москва обидится, расстроится, понимаете? Ну это же глупость. Хочешь ввязаться в войну, дружочек? Если ты думаешь, что это безопасно для тебя будет, безопасно не будет. Второго Бучи не будет. Второй Бучи не будет. Потому что в тот момент, когда вы захотите провести второй Бучи, я думаю, что именно так мы объяснили, наши войска доберутся до тебя в Минске и тебя разорвут тракторами. А причем это делать будут части ВСУ, стоящие из Беларуси. Будет это, не будет, неважно. Надо посеять страх, внушить такой страх, чтобы все внутри тряслось. А Лукашенко, он очень трусоватый тип-то. Поэтому я не думаю, что до этого дойдет. Но, тем не менее, ситуация все возрастающего напряжения. Просто не надо бояться этого напряжения. Пусть оно растет. Не надо его ослабевать. Надо поднимать градус. Ну, извините, на 5-м году войны пытаться избегать острые углы. Зачем? Ради чего? Чтобы что? Чтобы война длилась еще 10 лет? Наоборот, нужно вызывать еще больше напряжения. И, поверьте, они в условиях такого напряжения обязательно совершать свои ошибки. Вот и все.
Кто-то из российских экспертов или пропагандистов, я не помню, буквально на днях сказал мне, ну подождите, если там Украина ударит по белорусским ретрансляторам, это фактически как оглашение войны, значит, страны ОДКБ должны вписаться. Я подумала, что Таджикистан, Казахстан, они же вот только об этом и мечтают.
Армения.
Да, чтобы вписаться, значит, там, ну, в путинскую войну, там, на стороне Беларуси или защищая Беларусь, все это выглядит, конечно, невероятно иронично на данный момент. Ну и, значит, там, к теме того, что в России все стабильно, спокойно, и мы преувеличиваем, лимиты на то, чтобы отпускать бензин, вводят в Саратовской области, заявил губернатор. С чем мы, жители Саратовской области, и, естественно, поздравляем. Но будет, наверное, Марк не справедливо, если мы не поговорим и о наших проблемах под завершение нашего эфира, и выглядят они сегодня вот каким образом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что он идет в отставку. Конечно же, завтра он не уйдет, приблизительно до осени он все-таки будет оставаться на своей должности, потому что там... Ну, в общем, какое-то время, там, пускай месяц-полтора он будет оставаться премьер-министром, пока сформируется новый кабинет министров, там уже называют, значит, там, следующего его преемника. И, конечно, все максимально грустно, потому что, с одной стороны, все, кто за время полномасштабной войны занимал эту должность, я боюсь ошибиться, приблизительно 5 премьер-министров, наверное, сменилось, но около того. Так или иначе, это были очень проукраинские премьеры, хотя они приходили с разной повесткой, и Кир Стармер, казалось, там были какие-то опасения, а вдруг что-то поменяется. И каждый раз мы так очень осторожно смотрим, ну кто же, что же вот придет на смену, с какими взглядами, что будут предлагать. Конечно, мы очень боимся, что британское правительство к нам охладеет, потому что это самые главные украинские адвокаты, которые, несмотря, например, там даже на смену риторики и политики американцев, вот британская корона остается стабильна, что король, что премьер – всегда с нами. Видите ли вы тут сейчас для нас риски, что может прийти представитель другой партии, других взглядов, который будет предлагать или отстаивать совершенно другую позицию Британии?
Ну, уже известно, что это Эндрю Мюррей Бернам, который был бывший мэр.
Мэр, да.
Да, мэр Манчестера, но там нельзя мэра, а он должен быть обязательно депутатом палаты и депутатом парламента, и он избрался на довыборах, ему удалось пройти, хотя у него был конкурент от партии Фараджа. Вот, он прошел, и теперь он ускорил этот процесс, и 9 июля пройдут выборы в Лейбористской партии. Точно в них участвовать не будет Кир Стармер, и значит, смена произойдет стопроцентная, и его точно уже не будет. Ну, это будет скорее вот именно этот Мюррей Бернам, да? Энди, будет ли перемена, понимаете? Стратегически нет, это невозможно. Я объясню почему. Потому что, да, лейбористы могут иметь особенности. Там лейбористская именно партия знавала разных персонажей. У нее там были вплоть вот это вот, ленинист ходил там у них. Слава богу, от него избавились. А вот один из руководителей у них в свое время был, предшественник Стармера. Но я хочу вам сказать, что там ведь Британия приняла принципиальное решение. Как это ни странно прозвучит, несмотря на то, что это конституционная монархия, роль короны в этих вопросах двора, элиты, истеблишмента британского, она определяющая. Против этой линии могут быть нюансировки, но когда король Британии раз за разом принимает Зеленского, публично его и защищая, и помогая, и поддерживая, это говорит о позиции элиты британской, независимо от партии. Потому что корона тема хороша. Премьеры приходят, уходят. Был Стармер, нет Стармер. Был Джонсон, нет Джонсон. А король сидит. Король никуда не девается. В этом его сила определения стратегии, политики Британии. Понимаете? В том, чтобы в ней что-то было неизменное. Оно исходит из суммы интересов и необходимостей. Да? Потому что, с одной стороны, Британия сознает угрозу Москвы и ее провокации с Востока в отношении Европы. Не случайно его новым фельдфебелем назвал. Король в частных беседах, об этом известно, назвал Путина, значит, сравнив с Гитлером. Они такого уже, говорит, видели. Мы одного такого уже натянули. Вот. Что ему пришлось стреляться, и второго такого же натянем. А с другой стороны, Украина нужна Британии, и британской короне. Вообще Великобритания нужна Украине. Потому что именно через нее формируется контур новой военной безопасности. Те, кто более дальновидны, а уж империя британская, она куда дальновиднее, да? Ну, она несет шлейф короны и так далее, и прежнего владычества, там, от морского до имперского. Но, тем не менее, она осознает, что а кто будет от варваров с востока защищать цивилизованный мир? Как бы цинично это ни звучало, как бы цинично это ни звучало. И вдруг выяснилось, что кроме Украины-то вроде как и никого нет. А кто? Ну, просто рассказать, а кто? Какая еще армия есть? Ну, пусть мне приведут и по количеству, и по слаженности, и по новым методам ведения войны, и по опыту, и по противостоянию. Извините, это же тебе не с этими шабабами в тапочках бороться где-нибудь там в Сирии. Нет. Это крупнейшая армия, которой ей противостоит российская, да? Претендовавшая прежде на роль второй армии в мире. Ну, понятно, теперь уже с конца. А вот. Ну, как бы здесь, вы понимаете, уже есть стратегический интерес в том, чтобы у Украины все получилось. Почему? Ну, чтобы Украина сдерживала это все. Неважно, сегодня Москва, завтра китайцы. Послезавтра какие-нибудь с Востока товарищи придут опять со зеленым знаменем или еще что-нибудь. И кто будет это сдерживать? Кто-то скажет, что до Великобритании дойдут. Так уже дошли. Вон они у себя разгребают, не знают, как лопатой разгрести эту миграционную политику того же Стармера в том числе, и его части предшественников. Поэтому я думаю, что это стратегическое решение поддерживать Украину, дабы обеспечить на десятилетия вперед безопасность Европы и, в частности, Британского острова, понимаете? Туманного Альбиона, как они выражаются. Поэтому я не думаю, что здесь произойдет большая смена. Я так не думаю. Вот. Я думаю, что, скорее всего, курс продолжится, сохранится прежним. Кстати, значимая часть кабинета останется. Не поменяются все до единого. Поменяется, ну, какая-то там часть кабинета. Я не берусь судить, я не такой глубокий специалист в английской политике. Но я даю себе отчет, что Лейбористская партия, там скамейка запасных не так велика. Кстати, надо сказать, что вот удивительное дело, все бывшие премьеры, кроме Джонсона, сидят в парламенте. Знаете об этом? Все. То есть у них нету западло, что после меня там, я вот ушел, меня сменили, там, Тереза Мэй какая-нибудь или еще кто-нибудь, и они сваливают. Нет, нет, они продолжают сидеть в парламенте как депутаты в своих фракциях. Консервативные, либерально-демократической, соответственно, либористской. Ну, скоро не исключено, Фарадж прибавится, да, если пройдут выборы. Поэтому биография Кира Стармера, она завершена как премьера, но он, скорее всего, он не заявлял о том, что он уйдет из парламента. У него мандат, он останется. Он вообще-то юрист, видный был юрист, чтобы вы знали, занимался делами по компаративному праву. Он занимался и правами человека, он, по-моему, в ЕСПЧ выступал, и других вещах. И юрист он достаточно неплохой был, прямо скажем. Как адвокат, как баристер, это был великолепный юрист. Он не вытянул премьерского уровня, просто не вытянул. Это больше внутренних вопросов даже касается. Хотя и части внешних тоже. Он завалил несколько направлений политики, и поэтому то, что случилось, неизбежно. У него там рейтинг обвалился на ноль. Так что во внешнеполитических вопросах, касающихся поддержки Украины, я думаю, сохранится преемственность. Вряд ли что-то сильно изменится.
Вы очень интересно подметили действительно позицию короны, потому что долгие десятилетия корона считала, что она не должна комментировать внешнюю политику и быть пристрастной. Да, они были очень сдержанные. Российско-украинская война все изменила, и еще там, на тот момент королева-мать Елизавета II все-таки, она уже проявила свою позицию, солидарность с украинским народом и поддержку. Ну и там, естественно, ее сын продолжил эту линию, поэтому, понимая действительно угрозу для европейского континента, для там, важных стратегических для Британии стран, они действительно определились со своей позицией, я очень надеюсь, что в этом они останутся нам верны. Ну, а мы посмотрим, кто придет на смену Киру Стармеру. На смену, друзья, нашему часу приходит, конечно же, его завершение, это абсолютно очевидно, поэтому мне остается только вам напомнить, чтобы вы оставили свой лайк нашей трансляции, поддержали ее, чтобы ее даже после завершения прямого эфира досмотрели зрители, пользователи YouTube. Подписывайтесь на YouTube-канал Фигин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, кто еще этого не сделал. Естественно, комментируйте и делитесь своими мнениями, начиная от полуострова Крым и того, что происходит происходит на территории Российской Федерации. Ну и, естественно, отдельная благодарность нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо, что, пользуясь возможностью, вы нас смотрите. А быть может, кто-то смотрел, но потом установил себе VPN и понял, что ему так удобней, и он остается вместе с нами в YouTube. Не знаю, может быть, и такие сценарии тоже возможны, но мы вам как раз про этот VPN и напоминаем.
Ну да, все как всегда. В России ничего нового, там беда за бедой. И с интернетом она будет еще гуще. Никто не должен иллюзий питать. Интернет сам по себе страдает, но уж точно доступ к социальным сетям, мессенджерам и так далее, он еще хуже стал. И мы раз за разом тестируем, наш VPN работает. Фейгин VPN работает хорошо. Все вот то, что вы видите, критику и так далее, наветы, это по большей части инспирация, ну, либо люди не могут разобраться. Знаете, у нас был случай, человек там долбился в техподдержку, говорит, у меня не работает, потом выяснилось, что он его просто не оплатил. Ой, простите, я его не оплатил, поэтому он не работает. Ну, друг дорогой, на это ушло полдня выяснений, ты рассказывал, что с тобой происходило. Ребят, мы не в претензии, но ну, вы следите, потому что я поэтому не случайно же говорю, подписывайтесь на год. Почему? Потому что раз, бац, месяц закончился, вы на месяц себе оформили, и вдруг неожиданно как-то закончилась подписка. Ну, так она, конечно, закончится, там же автоматически, там машина думает, не человек. Не продлили, все, и у вас нету VPN. Ну, побежите, другой возьмете, может быть. Будет он работать, будет ли он надежен? Я не знаю, я не отвечаю за другие VPN, я отвечаю за свой. Поэтому распространяйте ссылки на наш VPN, Telegram-боте, Фейгин VPN-бот, на сайт feginlife.net. Пусть люди попробуют хотя бы. Можно же попробовать взять на месяц и увидеть, как это все работает, насколько полноценно. Вот моя вам такая искренняя рекомендация.
Да, друзья, я к этому присоединяюсь и напоминаю о том, что в том числе благодаря VPN, у кого отсутствует связь, вы можете нас смотреть и в нашей следующей программе, потому что в таком же формате мы соберемся уже в четверг вечером. Присоединяйтесь к нам обязательно. Ну а сегодня спасибо всем, кто нас смотрел и слушал, и спасибо Марку Фейгину. До встречи через несколько дней.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбан Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Спасибо всем, увидимся очень скоро. Всем пока.